Седьмое. Схема «древность», «средневековье», «новое время» есть переданный нам церковью продукт творчества гностики, то есть семитического, главным образом сирийско-иудейского мироощущения римской императорской эпохи. В пределах очень узких границ, составляющих предпосылку этой значительной концепции, она была безусловно правомерной. В круг рассмотрения здесь не входит ни индийская, ни даже египетская история. В устах гностиков слово «всемирная история» означает однократный, в высшей степени драматический акт, театром которого была территория между Элладой и Персией. Это воззрение характерно для резко дуалистического мироощущения Востока, в котором, вопреки тогдашней метафизике, противопоставляются друг другу не полярность души и духа, но периоды истории, которая понимается как катастрофа, как смена двух эпох между творением и гибелью мира. Причем все моменты, не фиксированные античной литературой и Библией, совершенно не принимаются в расчет. В этой картине мира, в качестве древности и нового времени, выступает обязательная тогда противоположность языческого и христианского, античного и восточного, статуи и догмы, природы и духа, во временном их порядке, как процесс преодоления одного другим. Историческая смена носит на себе печать религиозного искупления. Несомненно, это была узкая, насквозь провинциальная точка зрения, однако вполне логичная и внутренне завершенная. Это был взгляд, присущий определенной местности и определенным людям, и не способный ни к какому дальнейшему распространению естественным путем. Только благодаря механическому присоединению третьей эпохи, нашего нового времени, в эту картину на европейской почве была внесена тенденция к движению. Восточная картина представляла собой покоящуюся, замкнутую, пребывающую в равновесии антитезу с однократным божественным актом в центре. Стерилизованный таким образом отрывок истории, воспринятый совершенно новым родом людей, вдруг стали, не сознавая неестественности такого изменения, продолжать в виде линии, которая от Гомера или Адама, сюда прибавились в настоящее время индогерманцы, каменный век и человекоподобная обезьяна, вела через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж вверх или вниз, в зависимости от личного вкуса историка, мыслителя или художника, который с безграничной свободою интерпретировал эту трехчастную картину. Итак, к двум взаимно дополняющим друг друга понятиям язычества и христианства, которые рассматривались как две последовательные эпохи, было добавлено новое время, как завершающее их понятие. Забавным образом оно не допускает, в свою очередь, продолжения этой операции. Неоднократно растянутое после крестовых походов, оно кажется совершенно неспособным к дальнейшему растягиванию. Существовало молчаливое убеждение в том, что здесь, вслед за древностью и средними веками, начинается нечто окончательное, какое-то третье царство, заключающее в себе свершение, кульминационный пункт, цель, знание которой все, от схоластиков до социалистов наших дней, приписывали исключительно себе. Это был взгляд на историю настолько же удобный, насколько лестный для его изобретателя. Дух Запада был попросту отождествлен со смыслом мира. Великие мыслители возвели духовную нищету в метафизическую добродетель. Схему, освещенную одним лишь всеобщим согласием, без всякой серьезной критики они сделали базисом философии, каждый раз взваливая на Бога роль автора мирового плана. Мистическая троица мировых эпох и без того имела в себе нечто очень соблазнительное для метафизического вкуса. Гердер, называл историю воспитанием человеческого рода, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, каждый по-своему. Но в подобного рода схемах сила исторического творчества была уже исчерпана. Идея Третьего царства была известна уже аббату Иоахиму Флорскому, умершему в 1202 году, который рассматривал три фазы истории как символ Отца, Сына и Святого Духа. Лессинг, неоднократно называвший свое время эпилогом античности, идею своего боепитания человеческого рода со ступенями детства, юности и зрелого возраста заимствовал из учений мистиков XIV столетия. А Ибсен, основательно разработавший ее в драме «Кесарь и галилеянин», где гностическое миропонимание вторгается непосредственно в образе волшебника Максима, держался совершенно тех же убеждений в своей известной стокгольмской речи 1887 года. По-видимому, это стремление рассматривать собственное бытие как своего рода завершение является требованием западноевропейского самосознания. Но совершенно недопустимо, истолковывая всемирную историю, давать волю своим политическим, религиозным и социальным убеждениям и сообщать трем фазам, которые никто не решается поколебать, такое направление, что они с точностью приводят к собственной позиции. В результате целые тысячелетия измеряются как абсолютными масштабами такими понятиями, как умственная зрелость, гуманность, счастье большинства, экономическая эволюция, просвещение, свобода народов, господство над природой, научное миросозерцание и тому подобное. И когда действительные стремления чуждых нам эпох не совпадают с нашими, то исследователи доказывают, что народы пребывали в заблуждении или не умели достигнуть истины. В жизни важна сама жизнь, а не ее результат. Эти слова Гёте следовало бы противопоставлять всякого рода глупым попыткам разгадать тайну исторической формы посредством программы. Такая же картина рисуется историками отдельных искусств и наук, в том числе политической экономией и философией. Тут перед нами живопись от египтян или от пещерных людей до импрессионистов, музыка от слепого певца Гомера до Вагнера, общественный строй от обитателей свайных построек до социализма, рассматриваемые как прямолинейный прогресс, в основу которого кладется какая-нибудь одна неизменная тенденция. При этом совсем не допускают возможности того, что искусства обладают определенной продолжительностью времени, что они связаны с определенной местностью и с определенным видом людей, являясь выражением их души, и что, следовательно, все эти общие истории являются лишь внешним суммированием большего или меньшего числа единичных явлений, отдельных искусств, которые не имеют ничего общего между собою, кроме названия, до некоторых приемов техники. Такой взгляд на мир не лишен комизма. Во всякой другой области живой природы мы требуем для себя права извлекать из самого явления наше представление о его структуре, лежащей в основе его существования. Безразлично, путем ли опыта или путем интуитивного постижения его внутренней сущности. Мы знаем, что жизненные явления какого-нибудь животного или растения позволяют нам заключать относительно родственных видов, что все живое есть носитель таинственного порядка, к которому неприменимы понятия закона, числа, причинности, и мы делаем отсюда определенные морфологические выводы. Только здесь, где дело идет о самом человеке, мы без всякой критики признаем значимость произвольной исторической формы его бытия, и хорошо или худо втискиваем факты в готовую схему. Если это не удается, тем хуже для фактов. мы тогда третируем их, как, например, историю Китая, или же просто считаем недостойными внимания, как культуру майи. Они ничего не вносят в конструкцию всемирной истории. Драгоценное изречение. О каждом организме мы знаем, что он имеет строго определенный темп, форму и длительность своей жизни, и каждого отдельного ее проявления. Никто не станет ожидать, что тысячелетний дуб только еще собирается начать процесс своего настоящего развития. Никто не воображает, что гусеница, рост которой мы наблюдаем ежедневно, будет расти еще в продолжении 2 лет. В этом случае всякий с безусловной достоверностью чувствует границу, и это чувство есть не что иное, как чувство органических форм. Напротив, когда мы занимаемся историей культурного человечества, то в отношении его будущего мы находимся во власти безграничного тривиального оптимизма. Здесь умолкает всякий психологический и физиологический опыт. Так что всякий в случайном настоящем совершенно произвольно устанавливает задатки какого-то особенно замечательного, прямолинейного, прогрессивного развития. В этих случаях всегда принимают в расчет безграничные возможности, но никогда не учитывают естественного конца и, принявши за исходный пункт любой исторический момент, самым наивным образом строят дальнейшее развитие. Но человечество не имеет никакой идеи, никакого плана, совершенно так же, как их не имеет какой-нибудь вид бабочек или орхидей. Человечество есть пустой звук. Стоит только этому фантому исчезнуть из кругозора проблемы исторической формы, как тотчас всплывает поразительное богатство действительных форм. Здесь заключены неизмеримая полнота, глубина и движение всего живого, которые до сих пор были скрыты фразами, сухими схемами и личными идеалами. Вместо монотонного образа, растянутой в линию всемирной истории, который можно считать правильным, только если мы закроем глаза на несметное число фактов, я вижу множество могучих культур с первозданной силой, расцветающих на лоне родной местности, с которой каждая из них остается тесно связанной все время своей жизни. Каждая из них дает собственную форму своему материалу, человечеству. Каждая из них имеет собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, волю, чувства и собственную смерть. Здесь есть краски, свет, движения, которые не открылись еще ни одному умственному взору. Существуют расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истина, боги, местности, подобно тому, как бывают молодые и старые дубы, пинии, цветы, ветви и листья. Но нет никакого стареющего человечества. Каждая культура имеет ограниченное число возможностей своего выражения. Она появляется, зреет, вянет, но никогда не возрождается. Есть много, по существу, совершенно отличных друг от друга, скульптур, живописей, математик, физик, из которых каждая имеет свою ограниченную продолжительность жизни, замкнута в себе, подобно тому, как каждый вид растений имеет свои цветы и плоды, свой тип роста и увядания. Эти культуры – живые существа высшего порядка, растут совершенно бесцельно, как цветы на поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат живой природе Гёте, а не мертвой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу образ вечного созидания и разрушения, чудесного возникновения и гибели органических форм. Профессиональный же историк представляет ее в виде ленточного червя, неутомимо прикладывающего эпохи. Однако комбинация «древность», «средневековье», «новое время» в конце концов исчерпала себя. Какой бы узкой и плоской ни была эта схема, она все же представляла собою единственное из бывших у нас философское понимание историй. По крайней мере, то, что получило литературную обработку под названием «Всемирной истории», обязано ей находящимися в нем крупицами философского содержания. Но уже давно прошло то максимальное число столетий, которое могло быть охвачено этой схемой. Под влиянием быстро растущего исторического материала, который не укладывается в нее, традиционный образ начинает расплываться в необозримый хаос. Это знает и чувствует каждый историк, еще не дошедший до полной слепоты. Он всеми силами старается держаться за единственную известную ему схему, только из боязни совсем потонуть. Слово «средневековье», введенное в 1667 году лейденским профессором Горном, должно в настоящее время охватывать собою бесформенную, постоянно растущую массу фактов, которая определяется чисто отрицательно, как то, что ни под каким предлогом не может быть отнесено к двум другим кое-как упорядоченным комплексам. Примером может служить неуверенное изложение и оценка новоперсидской, русской и арабской истории. Теперь нельзя больше закрывать глаза на то обстоятельство, что мнимо всемирная история ограничивается сначала восточной областью Средиземного моря, а позже, начиная с эпохи переселения народов, события на самом деле чисто местного и важного только для нас, а потому чрезвычайно преувеличенного, события, которые совсем не касаются уже арабской культуры. Вместе с внезапной переменой сцены она сосредоточивает свое внимание на Средней Европе. Гегель с величайшей наивностью объявляет, что он будет игнорировать народы, для которых не находится места в его системе истории. В сущности, это было благородным признанием методических предпосылок, без которых ни один историк не достигал цели. Этот пункт может служить пробным камнем диспозиции всех исторических сочинений. В самом деле, вопрос о том, какие исторические явления мы должны серьезно принимать во внимание и какие нет, в настоящее время есть вопрос научного такта. Ранке служит хорошим примером для этого.